Утреннее шоу
на Радио России Ставрополье
с Юлией Судиковой
и Кириллом Лушниковым.
Начни день вместе с нами. Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. С вами в этом часе Юлия Судикова
и Кирилл Лушников. Доброе утро.
Сегодня профессиональные спортсмены и любители, скалолазы и туристы, верхолазы и промышленные альпинисты отмечают Международный день альпинизма. Этот праздник приурочен к дню первого восхождения на самую высокую вершину Альп, гору Монблан, в 1786 году. Как сегодня развивается альпинизм в России и на Ставрополе, узнаем совсем скоро.
Чем знаменательна дата 8 августа в истории, расскажет Оксана Сочилова.
А также в этом часе оперативные новости и лучшие музыкальные композиции. Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону в Ставрополе 29-75-75. Пишите на номер WhatsApp 8-962-440-02-43. В 7:30 присоединяйтесь к нам на телеканале «Кавказ-24». Это 22-я кнопка во всех кабельных сетях. Ну и напоминаю, что все выпуски наших программ вы можете смотреть онлайн. Можно стать пользователем медиаплатформы «Смотрим», установить приложение на любое устройство, мобильный телефон, планшет или просто зайти на сайт smotrim.ru, как вам будет угодно.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Звезды светят ночью лишь для любви. Прямо от порога лунная дорога. Все это для нас с тобой. Посмотри, эти лунные ночи серые дни короче. Кто придумал их только для любви? Если только захочешь этой лунной ночью.
Будем мы с тобой, только я и ты. Эти лунные ночи. этот день в истории.
Новый университетский устав, первый холодильник, день тульского пряника. Чем еще в истории примечателен день 8 августа? Сейчас расскажу. У микрофона Оксана Сачилова. Здравствуйте. В 1835 году в России принят новый университетский устав, который передавал руководство делом просвещения в руки попечителей учебных округов, назначавшихся частью из генералов, и ограничивал университетскую автономию. Устав внес также и ужесточение для студентов. В документе вводился полицейский надзор за соблюдение благочиния и порядка в университете. В 1932 году в СССР разрешен труд женщин на шахтах, а в 1955 принято положение об отпусках и условиях труда подростков. Теперь устроиться на работу могли только достигшие 14 лет. Рабочий день молодых людей ограничен 7 часами. Подростков нельзя было использовать на сверхурочных работах и в ночных сменах. Работодатели были обязаны ежегодно предоставлять им месячный отпуск. Также вводилась обязательная диспансеризация. В профессиональной и медицинской среде сегодня празднуют Международный день офтальмологии. Инициатива по учреждению даты принадлежит российским медикам, которые приурочили ее ко дню рождения выдающегося микрохирурга-офтальмолога, академика Российской академии медицинских наук Святослава Федорова. 8 августа 1899 года изобретатель Альберт Маршалл из города Миннесоты, США, запатентовал холодильник. В серийное производство и массовую продажу агрегат производства компании General Electric поступил только в 1910-м. Несмотря на высокую стоимость, хозяйки мгновенно оценили полезность фабрики холода. Сегодня чествуют символ города и отмечают День тульского пряника. В честь легендарного кондитерского изделия проводят фестивали и праздничные концерты. Гостей праздника знакомят с народными традициями, обычаями и обрядами, связанными с поеданием пряников. Существовало поверье, что если девушка не отвечает парню взаимностью, чтобы добиться ее расположения, следует завернуть пряник в кусок белого сукна и носить его под мышкой, а потом угостить этим лакомством неприступную красавицу. А еще расписной пряник нередко клали под икону, которой благословляли молодых. Также 8 августа отмечается Всемирный день кошек. Проводятся выставки и торжества в честь пушистых домоседов. Хозяева всячески балуют своих питомцев, угощая деликатесами. Бездомные кошки и коты также не остаются без внимания. Зоозащитники организуют сборы средств, которые направляют на покупку корма для животных и их содержание в приютах. Такими были интересные события этого дня в истории.
Просыпайся вместе с нами.
Это утреннее шоу на радио России Ставрополье.
Оперативные новости, интересные гости, познавательные рубрики.
Заряжаем хорошим настроением на целый день.
Реклама. Минуты под кайфом исчезнут, как истории в соцсетях. А последствия останутся с тобой навсегда. Не пусти ВИЧ в свою историю. Жизнь без риска. Будущее без ВИЧ. Подробнее о профилактике ВИЧ-инфекции на сайте spid26.rf.
Отличный арбуз. Привет, в эфире глава Кисловодска. Нет времени объяснять. Самые сладкие арбузы нового сезона будут в нашем городе сердца. Свежие, жареные, соленые, с рисунками и под музыку. Все у нас. И на закате 3D-мэппинг-шоу.
История города на 100-метровом каменном экране.
Жду вас 12-13 августа на проспекте Ленина с 10 до 22. Днем будет сладко, а ночью ярко.
6+.
Все товары и услуги сертифицированы. Реклама.
355-345. Русская культура миру. Александр Пушкин.
Великий день Бородина мы братской тризной поминая твердили.
Шли же племена, бедой России угрожая. Не вся ль Европа тут была? А чья звезда ее вела? Но стали ж мы пятою твердой и грудью приняли напор племен, послушных воле гордой, и равен был неравный спор. И что ж, свой бедственный побег, кичась, они забыли ныне, забыли русский штык и снег, погребший славу их в пустыне. Знакомый пир их манит вновь, хмельна для них славянов кровь, но тяжко будет им похмелье. Но долог будет сон гостей на тесном, хладном новоселье под злаком северных полей.
Подарим хорошее настроение, положительные эмоции, обсудим интересные темы.
Утреннее шоу на радио России Ставрополье.
По будням в 7:10. Не пропусти.
Отказ от бездумного потребления, модный тренд или обдуманное отношение к своим финансам. Не тратиться по пустякам, а накопить на долгожданный отпуск, автомобиль или первый взнос на жилье. Узнайте как на сайте fingram26.ru. Знания для жизни. Проект Министерства финансов Ставропольского края.
Утреннее шоу на радио России Ставрополье.
Возвращаемся в студию. Это утреннее шоу на радио России Ставрополье. С вами в этом часе Юлия Судикова.
И Кирилл Лушников. Доброе утро.
Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 29-75-75, код города 8652. Также у нас есть телефон круглосуточный, WhatsApp и Telegram 8-962-440-02-43. Также вы можете стать пользователем медиаплатформы «Смотрим». Для этого нужно установить приложение на любой устройство, мобильный телефон, планшет, или просто зайти на сайт смотрим.ру, а можно включить телеканал «Кавказ-24», это 22-я кнопка во всех кабельных сетях, там мы тоже есть прямо сейчас.
Сегодня в день альпиниста у нас в гостях спортсмен Ставропольской краевой федерации альпинизма, кандидат в мастера спорта по альпинизму, участник чемпионатов России в скальном и техническом классе, инструктор, обладатель жетона спасения в горах Константин Жуков. Доброе утро.
И снова здравствуйте.
Ну, во-первых, поздравляем.
С праздником.
С профессиональным праздником. А почему альпинист и не в горах?
Потому что вы меня пригласили, я специально ради этого приехал к этой дате. На самом деле, прошлый месяц, половину июня и весь июль был в горах, и только недавно вернулся, и, судя по погоде, наверное, скоро уеду опять.
Что за вершины были?
Много-много вершин было, разных категорий сложностей, это и участие в чемпионате России было, восхождение на 5Б и 6А категории сложностей, потом... Ездил в качестве инструктора с третьеразрядниками, там попроще были восхождения учебные.
А что значит учебные восхождения?
Это значит, что я в качестве инструктора иду с отделением для того, чтобы их учить правильно, безопасно совершать восхождение и дальнейшее перейти к самостоятельным этим восхождениям.
Это новички, либо уже люди такие с опытом?
А это могут быть и с опытом, и новички. То есть у нас делятся, ну, категорируются новички, подготовка НП1, НП2, далее у нас получаются там значки, третьеразрядники, и начиная со второго разряда, когда ты получаешь второй разряд, проходишь определенные занятия, определенные вот эти учебные восхождения, ты имеешь право выходить в горы на восхождение без инструктора, самостоятельной группой.
Колоссальная вообще подготовка.
Не просто. И, ну, конечно, за 1-2 года это не добиться до второго разряда. Ну, достаточно тяжело. Это нужно выезжать там каждый выезд по 3 раза в год.
А за что даются эти разряды? За покорение каких-то особых вершин или нет?
Ну, в альпинизме, в принципе, покорение не очень слово часто употребляется. Не любим мы так называть.
Восхождение.
Восхождение на вершины по разным маршрутам. Могут быть на одну и ту же вершину маршруты попроще. Начинается категорирование начинается с 1Б и идет дальше 2А, 2Б, 3А, 3Б до 6Б. Попроще и посложнее. И помимо этих восхождений нужно выполнить там, цикл занятий скальных, снежных, по первой помощи, по транспортировке пострадавших, потому что в основном, если что-то в горах случается, происходит, какие-то несчастные случаи, то мы сами и являемся спасателями.
А до того, как вы пошли в горы, какие-то тренировки, допустим, в городе, на каких-то площадках, в спортзалах проходят?
Совершенно верно. У нас летом занятий в зале нету, а вот с 1 сентября мы всех приглашаем и людей, у кого есть какой-то опыт, и совершенно новичков, которые не знают, что такое горы или что такое скалолазание. У нас есть своя база в институте сервиса на Кулакова, 41. И там есть скалодром, тренажерный зал. Мы там 3 дня в неделю проводим занятия и лазаем, готовимся, проходим такую межсезонную подготовку. И помимо этого выезжаем куда-то на скалы, ходим на немецкий мост на занятия.
Ну, я так понимаю, что прям вот высоких скал в окрестностях Ставрополя нет. Или есть все-таки? Я просто про это не знаю.
В окрестностях Ставрополя нет высоких скал. Есть там несколько камней, где можно чуть-чуть полазить, это без веревки. И основная мекка ставропольского скалолазания – это немецкий мост в Мамайском лесу. Там есть пробитые дорожки спортивные, где можно тренироваться. Разные категории сложности там есть. И в основном летом, туда ходят ребята.
А если брать Северный Кавказ, какие-то любимые вершины есть?
Любимые вершины, вы знаете, наверное, нету. Есть просто те, на которые, допустим, уже побывал, и на которые хочется еще побывать. В прошлом году мне удалось побывать на вершине Дыхтау, высота 5200 метров над уровнем моря, это в районе Бизинги. И там есть еще одна вершина, Мижерги называется, тоже по соседству, и на нее проложен вот очень красивый маршрут по ребру. То есть даже как бы сама вершина не особо интересна, потому что на нее можно зайти разными маршрутами. Вот интересен какой-то маршрут, какая-то определенная линия, где бы ты хотел, которую ты хотел бы пройти.
Виды, да, я так понимаю, сам маршрут.
Да, ты смотришь на него, представляешь, как ты будешь лезть, какое там лазание, какая сложность, и потом на самом маршруте, когда ты уже заходишь на вершину, приятно обозревать вокруг, откуда ты пришел, так скажем.
Я так понимаю, именно этим летом ты стал кандидатом в мастера спорта.
Формально еще нет, если честно, но
дистанция пройдена.
Выполнил норматив. Мы с напарником сходили на восхождение на чемпионате России. Пик шоколадный, это называется, вершина по категории 6А. И это вот последняя такая галочка, которая мне нужна была для получение для выполнения нормативов кандидата в мастера спорта.
Наверняка сложное восхождение.
Сложное, но я, если честно, думал, будет сложнее.
А что это за пик шоколадный, где он находится?
Это находится в Карачаево-Черкесии, район Узункол. Это там есть альплагерь очень известный, в кругах альпинистов много интересных маршрутов. Там проходил в этом году чемпионат. В этом году, кстати, 100 лет альпинизму. Вот у меня фирменная майка нам на чемпионате выдали. Так что круглая дата.
А вот категория 6А, вообще в чем ее особенности?
Особенности в сложности лазания, в продолженности маршрута. В основном вот эти два момента учитываются. То есть там у нас был где-то протяженность маршрута около 600 метров.
Это все нужно было лезть по скале.
Да. И достаточно сложное лазание. Иногда где ты чистым лазанием пройти не можешь, и используешь ИТО, это так называемые искусственные точки опоры, где ты вставляешь там якорный крюк или еще что-то, ставишь на него там специальную лесенку, и по этой лесенке идешь, потому что нету нигде зацепок, ты не можешь за счет рук, за счет ног подняться. Тебе приходится вот такие вещи какие-то изобретать.
У нас есть телефонный звонок. Валентин Иванович к нам дозвонился из Ставрополя. Доброе утро.
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, может ли в светлом будущем альпинизм стать олимпийским видом спорта?
Угу. Хороший вопрос.
Ну, вы знаете, в альпинизме много дисциплин, много классов. Технический, высотный, скальный, скайранинг, ски-альпинизм. И сейчас ски-альпинизм будет входить в олимпийскую дисциплину. И, ну, то есть мы движемся к этому, это близко. Скалолазание уже стало альпинистским, олимпийским видом спорта. Про классический альпинизм, скорее всего, вряд ли, потому что тут нет зрелищности, потому что проходят эти мероприятия далеко в горах, и ты не соберешь участников. На скалолазание можно прийти в зал и посмотреть. Соревнования проходят не на реальном рельефе, не на скалах, а на стендах. Это легко реализовать. А в альпинизме классическом не получится.
А вот, кстати, классический альпинизм, который был в Советском Союзе и который есть сейчас, насколько разница большая?
Ну, то, что было в Советском Союзе, мне, наверное, тяжело будет судить об этом. А, разница. Ну, раньше, вообще, в принципе, альпинизм это в Советском Союзе считался такой прикладным видом спорта, и он был более популярен, были путевки в альплагеря, была массовость больше была. Сейчас, после развала Советского Союза, многие альплагеря, конечно, позакрывались, но сейчас есть тенденция на возвращение, да, открываются и продолжают работать альплагеря.
За то время, пока ты занимаешься альпинизмом, как-то усовершенствовались технические средства? Может, там веревки стали другие, карабины, либо другие? Чем вы пользуетесь? Средства?
Да, процесс... Процесс, или как у нас?
Процесс модернизации.
Процесс модернизации, прогресс не стоит на месте. И каждый год появляются какие-то новые устройства, идет облегчение оборудования, потому что вес – это очень такой важный фактор, за которым мы, за которым мы следим. Поэтому, наверное, если коротко, то да.
Давайте немного поговорим о самой Краевой Федерации альпинизма. Как она у нас сейчас действует?
Блестяще.
О, это замечательный ответ, я хочу сказать. Да, как развивается?
Развивается положительно. У нас есть постоянные ежегодные мероприятия, постоянно мы участвуем в соревнованиях. Вот неплохо выступили на чемпионате России. Будем готовиться. В 2024 году будет проходить чемпионат зимой. Будем сейчас готовиться к зимним восхождениям. Есть и мы проводим собственные соревнования, и соревнования Ставрополя города, и соревнования Ставропольского края. Это в самом городе соревнования есть. И выезды у нас стабильно 3 раза в год. Май, это Архыз. Летом бывает даже 2 выезда, это Узунколы и новый район Улукам, это в Карачаево-Черкесии, мы сейчас его активно развиваем, ребята ходят там первопрохождение, регистрируют маршруты для того, чтобы это был наш такой домашний регион, ну, развивается очень перспективный район. Осенью опять в Архыз поедем, кстати, всех приглашаем, если человек даже не имеет понятия, что такое альпинизм, может от сентября к нам прийти, записаться и в октябре уже сходить свою первую вершину категорийную и получить значок альпиниста, стать альпинистом. И также у нас есть... Раньше были восхождения постоянные на Эльбрус, сейчас часто восхождения проходят на вершину Бештау, потому что она в Ставропольском крае. Ну, вот нужно, чтобы в Ставропольском крае это было восхождение. Нам помогают правительство Ставропольского края, и существует грант от Ставропольского края и от и президентский грант, который нам... Ну, как бы спонсируют оборудование, палатки, веревки. Развиваемся.
А ты говоришь первопрохождение. Да. То есть, получается, маршруты именно вы прокладываете. То есть, их вообще еще не существует в природе. Да. А как же маршрут проложить?
Совершенно верно. Их не существует. Мы приезжаем в район, в это ущелье, видим какую-то гору, примерно... присматриваем, как бы на нее можно было зайти, там, полегче, посложнее, и ребята идут, и лезут этот маршрут, примерно, который мы представляем, записывают, фотографируют, делают описание, записи, потом подается это все в Федерацию альпинизма России, эти записи, эти отчеты, и на основе отчетов уже комиссия определяет категорийность, сложность этого маршрута, он в классификатор вносится.
А фотографируете непосредственно, ну, саму вершину, то есть скалы, рельеф, все вот это нужно учитывать?
Не саму вершину, а сначала делается фотография общая или профиль маршрута, и дальше по участкам делаются фотографии и записи. Условно, вот здесь 20 метров по ребру, сложность... Такая-то фотография.
Как интересно.
Да.
То есть не только оборудование с собой нести, но еще фототехнику.
Наверное, телефона, в принципе, достаточно. И, конечно, эта задача не самая простая. Выполнить первопрохождение, она требует какого-то своего видения, где можно проложить нитку маршрута, и больше времени тратится первопроходцами в основном, потому что бывает такое, что вот он куда-то долез, попал в какой-то тупик, приходится возвращаться.
Ну, ответственность тоже большая, потому что потом по этому маршруту люди пойдут.
Да, да, да. Поэтому нужно оценивать все, стараться правильно оценивать, чтобы ты не оценил это слишком легко, люди придут, не будут готовы на эту категорию, или наоборот, не переоценил, слишком сложно, не записал... А люди бы потом пришли, и им показалось маршрут какой-то слишком простой. Так что да.
А какие-то внештатные ситуации при прохождении маршрута бывают?
И как из них выйти, да, из этих ситуаций?
Бывают. Мы стараемся их не допускать. А выходить из них мы учимся на тренировках, на различных занятиях по спасательным работам, чтобы, не дай бог, если что случится, мы могли эту нештатную ситуацию устранить. Ну, если мы не говорим про спас работы, а про какие-нибудь такие мелочи, ну, бывает, словно ты полез, и действительно, даже ты, когда идешь не первопрохождение, а по описанию, можешь случайно неправильно увидеть маршрут, увидеть линию маршрута и куда-то пойти не в ту сторону, приходится спускаться. Спуск — это вообще еще одна такая дополнительная задача после восхождения, потому что есть вершины, с которых существует там пешеходная тропа, можно сказать. Спуститься можно пешком по снежнику или простым скалам, а есть, где спуск
еще идет... сложнее, чем само восхождение.
Он практически по пути подъема идет, и тебе нужно... Вот мы были в июле, как раз в рамках чемпионата проходили второй маршрут на вершину Далар, там порядка 800 метров протяженность маршрута по вертикали, и нужно было после прохождения маршрута спуститься эти 800 метров, как выражаются альпинисты, дюльфернуть. Это значит кинуть веревку вниз и спуститься по веревке. Потом эту веревку стянуть, сбросить. И так вот порядка 16-18 итераций достаточно долго это время занимает, особенно когда ты не видишь, куда тебе вниз идти, где твоя станция, куда ты должен прийти. Там можно блуждать по скале.
Так, а чувство страха альпинистам вообще знакомо?
Нет. Да нет, конечно.
800 метров по веревке вниз. В смысле страха нет?
Конечно, знакомо, и это неплохое чувство. Просто его нужно как-то контролировать и постоянно тренироваться, чтобы оно не преобладало, а присутствовало в разумных пределах.
А вот что насчет спасательных работ? Одно дело, когда мы еще можем представить, когда человек сам лезет, а другое дело, когда идут спасательные работы, я так понимаю, что человек может травмироваться, да, и его нужно спустить на базу.
Да, я напоминаю, что Константин Жуков обладатель жетона спасения в горах.
Да. Не понял вопрос.
Когда идешь не один, идут спасательные работы, да, в чем сложность именно спустить пострадавшего человека, потому что травмы-то они могут быть разные.
Да, вы знаете,
что нужно учитывать.
Сложность.
И нога, и позвоночник, если не дай бог, там же разные, наверное,
конечно,
способы.
Он может быть в сознании, может быть без сознания, может быть там в спутанном сознании. И если мы говорим про там, спуск по скале, это тут дело техники. Я вот был когда на обучении на жетоне, мы делились там по парам, когда экзамены сдавали, и мне в пару там, случайно так попалась девочка легкая, там 60 килограмм или 56 на килограмм, а я весил 90 с чем-то килограмм, ей приходилось меня спасать, то есть, ну, я был условно пострадавший, и она сначала меня поднимала, тянула, потом сопровождением спускала вниз на себе. И, в принципе, когда ты от скалы отталкиваешься, ну, это достаточно тяжело, но нормально. Ты также вниз спускаешься по веревке, контролируешь своего пострадавшего. Если он в сознании, то вообще отлично. Это технически сложно, но если ты знаешь, как это делать, все это реализуемо. Гораздо сложнее транспортировать человека по тропе, потому что, условно говоря, там пешком ты идешь по ней там, со скоростью 3 км в час, а при транспортировке ты вынесете пострадавшего 300 метров в час. И для транспортировки там, одного пострадавшего нужно вот 6 человек его несут одновременно, и они пройдут 50 метров, нужно их менять, потому что скорость, если их не сменишь, скорость очень сильно замедляется. А также тропы у нас в основном рассчитаны на то, чтобы по ним шел один человек, а когда несут 6 человек носилки, то они не попадают в эту тропу, и это тоже усложняет. Так что очень сложно перемещаться по горной местности с пострадавшими.
А что же тянет людей в горы? Такой, может быть, философский вопрос.
Да, вы знаете, на этот вопрос, наверное, вот 100 лет альпинизму еще
не ответили.
Еще не ответили,
не ответил, да.
А лично тебя что притягивает?
Мне нравится просто лазать.
Сам процесс.
Сам процесс, да. Процесс лазания и восхождение. Вот я помню с детства себя, что всегда придумывали себе какие-то задачи, помимо лазания там по деревьям, какие-то заборы, лестницы и так далее. Мне сам процесс лазания нравится, конечно.
А на твой взгляд, сейчас все больше идут именно в спортсмены, вот по типу альпинизма, да? Либо все-таки воспринимают альпинизм как своеобразный вид туризма?
Ну, тут тоже нельзя однозначно сказать. Люди разные, у всех разные цели. Кому-то нужны спортивные достижения, кому-то хочется побыть просто в горах, пообщаться с друзьями, сходить на какое-нибудь восхождение, полюбоваться красотами. И изначально, я когда первый раз попал на альпинистские сборы нашего клуба, мне понравился сам процесс, и мне понравилось. Вот у меня задача была, я сразу, первый мой вопрос был, а что нужно, чтобы ходить одному, без инструктора? Мне сказали, нужно второй разряд. А, все отлично. Поставили себе задачу, цель и быстро ее добились, но Потом, когда ты уже получил второй разряд, тебе интересно что-то больше, начинаешь уже спортивным альпинизмом увлекаться, ездить на соревнования, смотреть на более крутые стены. И сейчас мотивация есть у меня спортивная. То есть из мотивации обычных походов и пребывания в горах она у меня изменилась. Я думаю, у многих людей тоже может быть так же.
Петр к нам дозвонился из Минеральных Вод. Доброе утро.
Доброе.
Доброе. Задавайте.
Вот. Вот у меня вопрос. У нас есть вершина Змейка в Минеральных Водах. Есть четыре маршрута восхода. Один с востока, один с севера и западный. Они все по разной категории сложности ценятся или все в одном жанре?
Ага, спасибо большое за вопрос.
Петр, спасибо. Я думаю, что на ту вершину, про которую вы говорите, да, на Змейку, есть какие-то тропы и маршруты, но, скорее всего, они не классифицированы, и в классификаторе по альпинизму их нету. И поэтому вряд ли я смогу вам тут ответить, какой они категории. Скорее всего, это какие-то народные там категории. Одна посложнее, другая полегче.
А вообще Змейка вершина сложная? Забирался туда?
Нет, я на ней не был, но все время, когда мы ездим куда-нибудь на КМВ, вижу все эти вершины. На КМВ мы лазим в основном на Острогорке, это скала острая. Ага. На Бештау есть такая Орлиные скалы, там ребята из КМВ проложили много маршрутов. И про Змейку на Змейке не бывал.
А хочется? Ну вот, да, я имею в виду, что Кавминводы, да, все-таки гор много, вершин много.
Да, там Кавказские минеральные воды, это вообще мекка, вот Ставропольского скалолазания, это у нас мост, потому что у нас скал нет, а вообще российского скалолазания, можно сказать, что это один из наикрутейших регионов, там очень много секторов. В самом Кисловодске есть несколько ущелий, Березовское ущелье, Олехоновка, большое количество трасс, много на КМВ есть мощных ребят, скалолазов. Опять же, в Пятигорске есть скалы, в Лермонтове гора острая. А по поводу восхождения на вот такие горы Змейка или так далее. Это в основном пешеходные трекинговые восхождения. Если честно, для меня не особо интереса не представляют. Хочется именно какие-то стены, где лезть нужно.
А что значит трекинговые?
Это пешком.
А, то есть можно просто пешком, спокойно...
Прогуляться, да.
Ага. Но ты тоже этим раньше занимался или всегда только по вершинам?
Туристический опыт тоже был, и походы, да, и я и сейчас занимаюсь, там, выбираю себе какой-нибудь маршрут. По-моему, в прошлом году ходили с товарищем и собакой на озеро Улукёль в районе Махар. То есть мы приехали, по карте, по GPS примерно проложили маршрут, сходили на озеро, там искупались, отдохнули.
Двое и собака.
Да, двое и собака. Лодки не было, третьего тоже.
Здорово. А ты говоришь, что есть еще много вершин, которые хочется покорить. Что это за вершины? Что есть в мечтах? Вообще, мечты у альпиниста какие?
Хотелось бы сходить на вершину Мижерги, это в Безенгах, такая, есть там очень красивый маршрут. Хотелось бы посетить гору Ужба. И хотелось бы съездить в Киргизию, район Каравшин. Очень крутые там скалы, очень сложные стены. Возможно, там когда-нибудь будет чемпионат, и получится туда съездить в рамках чемпионата, поучаствовать. Вроде бы все. А, и еще, конечно, хотелось бы посетить парк Йосемити в США. Туда съездить и там многодневный маршрут пролезть. Это тоже знаковое место для скалолаза, для альпинистов. там интересное восхождение.
Мы тебе желаем успехов, чтобы все вершины действительно были твоими. Огромное спасибо, что сегодня пришел к нам в гости. Константин Жуков сегодня был у нас в студии, спортсмен Ставропольской краевой федерации альпинизма, кандидат в мастера спорта по альпинизму, участник чемпионатов России в скально-техническом классах, инструктор, обладатель жетона «Спасение в горах». Еще раз с праздником твоим профессиональным. А что хочешь своим коллегам пожелать?
Безопасных восхождений. И ходите в горы, и возвращайтесь из гор.
Юлия Судикова.
И Кирилл Лушников.
Это было утреннее шоу на радио России Ставрополье. Встретимся в 11:10 в программе «Говорим сегодня». А что делать, если в вашем отделе появился токсичный сотрудник? Почему один такой человек может снизить работоспособность всего коллектива? Можно ли исправить ситуацию? Обсудим с корпоративным психологом Полиной Барабаш. Не пропустите в 11:10.
До скорого.
Утреннее шоу на радио России «Ставрополье».